Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». В этом часе мы рассказываем светлые истории о себе, о наших знакомых, о том, что мы прочитали. Иногда нам повезет, и мы расскажем истории наших радиослушателей и радиозрителей. Сегодня с вами Анна Леонтьева, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева и Марина Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И наш дорогой гость, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема у нас «Недостаток, обращенный в достоинство», как какой-то изъян или болезнь, или какое-то событие, которое должно было быть во зло, было через обстоятельства Господом обращено во благо. Может быть, это какая-то особенность или болезнь, которые помогли найти в результате свое призвание. Но я думаю, у всех очень разные истории. Отец Константин, с вас начнем.
Ну, вы знаете, на самом деле этих историй наверняка много. Мы видим это даже из жития святых. Вот, когда зачастую, ну, та же самая Блаженная Матрона, да, вот это яркий пример, наверное, для всех. Но вот я познакомился с этим человеком, который, месяца, наверное, 20, чуть больше, уже, да, да нет, он ушел, отошел на Красную Горку, вот. Просто время так уже быстро летит. С этим человеком познакомился, еще будучи семинаристом. Этот человек из детства, он был инвалид. Инвалид, плохо ходил, некая, он был олигофреном, он, у него такое было тяжелое было детство, тяжелая была жизнь, можно сказать, он рос в таком нехватки такой доброты, там, может, любви. Вот. И сам, конечно, тоже не мог особенно, может быть, как-то контролировать свои эмоции, свои какие-то чувства, потому что понятно, что обладал определенными немощами. И в свое время, по благословению такого некого старца, протоиерея Михаила Труханова, вот, две благочестивые христианки, они его к себе приютили. И, ну, конечно, им пришлось потерпеть, поскорбеть, но он настолько обладал определенными качествами, вот такой щедрости души своей при своих каких-то немощах, что это побеждало все вокруг. И в конечном итоге, я уже забегу вперед, за ним ухаживали, ему помогали многие. Приходили семинаристы, приходили девушки из Регинской школы, там в 90-х годах помогали. Потом в начале 2000-х, я уже служил священником, он сломал ногу. И мы его забрали к себе, Пересвет. Он жил у нас в Пересвете, мы за ним уже стали ухаживать, потому что ему уже было тяжело себя обслуживать. Но при этом он все равно, мы его привозили в храм, более-менее, вот так его под ручки водили, он так более-менее ходил еще. И самое интересное, что вокруг себя он объединил всех людей, что все к нему ходили, кто ухаживал, многие. Они ходили к нему с огромной радостью. Он иногда что-нибудь говорит, даже слова не всегда поймешь, что он говорит. Кому-то он мог быть строгим, кому-то добрым. Но, в принципе, он обладал определенной широтой души, что с ним, вот реально, он был неказистый, некрасивый, вот, больной, ну, грузный, то есть вот все какие-то минусы, которые обычно мы там не хотим, чтобы у нас это было, да, то есть он все эти минусы, грубо говоря, имел. Но при этом он своей добротой, вот своей такой вот и молитвой, и своим вниманием, потом он по благословению одного архиерея в свое время, он принял монашество, стал монахом, вот. Он и молился всегда. Его, когда ему говоришь: «Валентин, помолись». Угу. Помолился? Угу. То есть
его, про себя, да?
Да. И вот самое интересное, что вот его тоже многие просили помолиться. Он всех помнил, он спрашивал всех о том, как дела, вот. Припасется какие-нибудь конфеты, там, шоколадки, кто-то ему что-то принесет. Он там детям, когда дети к нему ходили, взрослые к нему ходили. И вот когда вот он умирал, он, вы знаете, для всех это было реально скорбь. Они вот, когда он уже умер, он, во-первых, когда у него был день рождения, он всегда передавал, что у него были какие-то там сбережения, просил, чтобы купили на стол много всего вкусного. Весь приход гулял на его день рождения. И вот когда он умер, на его поминках то же самое было, как на его день рождения. Весь приход там, все, кто за ним ухаживал, все пришли. И вот при этом, опять же говорю, что как часто бывает так, что люди, имея гораздо меньше недостатков, они плачут, ноют. И этим даже, можно сказать, отталкивают себя людей, других, которые хотят им помочь. Он же никогда не ныл, никогда. Он всегда был, настолько был пример терпения. Вот для меня это пример терпения и смирения. И вот его Господь настолько вот так вот его очищал и воспитывал, и на нас показал пример, что то есть он болеет, и еще к болезни прибавляется еще болезнь, еще к болезни, потом в конце уже, мы уже все думаем, умирает, все уже, прибежали все, давай его там вызвали скорую, приехала машина скорая, ну, забрали его, ну, говорят, ну, все, ждите там 2-3 дня.
Угу.
Через 2 недели он возвращается с больницы, ну, привезли его обратно, вот, нет, он... Вот он не ушел. Даже он, мы думали, ну все, сейчас вот он умрет уже, вот, вот прямо вот умрет, вот уже, даже на Пасху, даже, ну, как все-таки вот такой жизни человек. Нет, он даже не обременил никого этим. Он умер на Красную Горку. Когда уже Пасху вот, мы уже встретили, он умер на Красную Горку, и на Радоницу был у него третий день.
Это вообще...
Его отпевали.
Чтобы со всеми, да?
Такая радость была, да. И при этом... Он перед смертью он так преобразился. Я прихожу к нему и говорю: Валентин, ты такой красивый. А он был реально, вот он порезанное лицо у него было. Он там осколками отстекал, там еще где-то он попадал в разные истории в жизненные, где он только не был. Что у него с ним не было, да? Он всегда улыбался, всегда был весел, да, вот так. Людей всегда всех помнил, за всех молился, всех душой принимал. А нам же всем не хватает, да, просто обычного внимания. И вот, невзирая на его какие-то недостатки, то есть люди, хотя люди к нему приходили, за ним ухаживали, но многие получали от него какую-то теплую радость. А я с ним познакомился еще в 90-х, когда был семинаристом, когда мы приходили к нему тоже так же домой, там как-то что-то ему приносили, там ухаживали за ним. Ну, как ухаживали, тогда особо он сам еще ходил, ну, что-то там купить, принести, там, вот, что-то починить, что сделать. Зачастую многие к нему приходили просто пообщаться. Опять же, повторю, даже девушки с Регинской приходили, и он переживал, у кого какая жизнь там. Как
то ему... есть рассказывали
да,
ему, да?
Да, да, да. Он не умничал там, не пророчествовал там, ничего. Просто проявлял ко всем внимание, заботу и переживание. И это чувствовалось, и они просили... его помолиться там, да, при этом говорю, что он где-то был и грубоват, не всех принимал, некоторых он прямо даже внимания обращал.
Как это в этом было?
Да,
какие-то
уродство какое-то есть.
Да, какой-то, мы, знаешь, на него смотрели, думаю, как-то да, такая, он да. Как-то вот, ну, по-своему оценил людей, по-своему.
Ага,
он,
ага.
Он,
что-то чувствовал,
он,
да, что
он, он, конечно, как по-человечески, он мог и где-то обидеться, и если он обижал, так обидится, что его с места не сдвинешь, вот. Вот, как говорится, что все, он очень был... такой и таким справедливым, правдолюб тоже. Но, с другой стороны, он и был таким всегда человеком, знаете, как сказать, даже вот сложно вот описать, опять же, при всех его недостатках вот физических, он обладал такой широтой души. Вот, наверное, так это вот. Та широта души такой вот он был. То есть все его знали, Валентин, все, Валентин... Если что-то не так, вот что, все, вот лучше Валентина слушайте, как, его просьбу там или еще что-нибудь. При этом он мог попросить прощения, он там, кто там у нас старше ухаживал за ним, он там поворчит друг на друга, он ей звонит, ну, прости меня, вот. То есть он, ну, как бы, не, ну, как говорится, не боялся, не стеснялся этого, да. и иногда зачастую вот переживал об этом во всем. То есть все те качества, о которых мы говорим, о Христе, которые должны быть в христианине, да, и покаяние, и смирение, там, и всепрощение, и широта души, и милосердие. При этом, опять же, он все, он не был богатым, но при этом он все раздавал. По конечном итоге все раздал, да, как говорится, ушел в вечность, не оставив после себя каких-то там даже мелочей, да, все, во всем послужил своим близким. Вот настолько вот, и я удивляюсь, опять же, да, сколько раз он, как мне казалось, вот тот уже умрет. То есть, и он прожил, там, сколько ему, 76 лет ему было, да, то есть он прожил такую долгую жизнь, при этом, что физически, да, вот он мог бы умереть уже гораздо-гораздо раньше. Но Господь продлевал его жизнь ради, наверное, нас, для нас, чтобы... Да, а для меня это был пример терпения. Поломана нога, вывернутая нога потом была. Угу. Его он грузный. С четвертого этажа его спускают, мужчина приводит в храм. Валентин, как ты? Все нормально, все хорошо. Вот, все. Он молится, причащается, обратно домой его отвозят. И он потом лежал долгое время лежал. А уже, ну, ближе к концу, уже, да, уже, понятно, начинаются эти пролежности, это тяжелые такие раны, не, как не обрабатывают, как, хотя у нас все старались, чтобы было стерильно, чтобы было чисто, все равно уже тело, оно готовится к исходу, и он все равно терпел, он все терпел, ни капли слова такого саможаления,
да, нытья и все остальное. Конечно. Красивая душа, да, в таком изломанном теле.
При этом, говорю, при всех своих физических недостатках, и душевных, и телесных. В одном храме он даже поймал, он был дежурил в свое время, когда он еще так был в силах, он дежурил, поймал преступника, который залез там что-то своровать. Да, он так гаркнул, там он мог так крикнуть, что там испугаешься сразу. Поэтому он был смелым, да, таким вот в этом отношении. Вот реально он был таким другом. Вот я честно говорю, вот я с ним не ходил в кино, грубо говоря, я с ним не гулял на улицу. Я к нему часто приходил, и мы часто с ним вместе могли попить чайку, там, пообедать. Я опять же говорю, многие к нему приходили, просто даже он всех кормил. Не его кормили, а он всех кормил. И это чувство, что он твой друг.
Это удивительная история. Это не просто история про недостаток, обращенный в достоинство. Это история про сплошное, как бы, изломанное человеческое тело и жизнь, которая обращена к такому вот прекрасному образу.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Марин, ну, наверное, у тебя, как всегда, очень светлая история про недостаток обращения в достоинство.
Да,
мы приготовили слушать.
Я, когда узнала эту тему, первое, что пришло в голову, конечно, это мой десятилетний клиросный опыт, потому что вот как раз, ну, скажем так, в те времена, когда я начинала ходить в церковь, на клирос приходили, как правило, люди тщеславные и сребролюбивые. Что я имею в виду? Это были профессиональные музыканты.
Жестко, но справедливо.
Да, припечатала, да?
Сама...
Два слова, и все понятно.
Ну, сама такая. Это были, как правило, профессиональные музыканты, у которых что-то не сложилось. Ну, советские времена, они имели целый ряд сложностей, которые сейчас даже трудно описать. Люди просто не поймут, в чем, собственно говоря, суть проблемы. Но проблем было много, в особенности у людей творческих профессий, и вот, в частности, так вот попадались иногда люди из после консерватории, после Гнесинки, скажем, из хора Большого театра или театра Станиславского музыкального.
Серьезные такие люди. Да?
Да, но дело в том, что такое хор в те времена особенно, сейчас не могу ничего сказать. Это огромный коллектив, в котором человек, скажем, с представлением о себе как о сольном певце, ну, пускай даже камерном сольном певце, он обречен был всю жизнь, вот там, я не знаю, 10 человек в партии, ты стоишь, и от того, что ты есть там или нет, ничего не происходит вокруг. То есть тебя можно заменить любым другим человеком с аналогичным голосом. Ну, и тщеславному человеку это тяжело. А в церкви тогда все-таки таких профессиональных, грамотных музыкантов было немного. И когда такие люди появлялись, они все были обласканы, они все были желанны, в особенности мужские голоса, а если уж баритон, ну, просто на расхват, ну, как, тем более на праздник. И что касается сребролюбия, по тем же самым причинам, ставки, которые были в официальных государственных, там, в той же филармонии или там в любом театре, для хористов были крайне скромные, требований помимо чисто творческих было очень много. И в результате, в общем, все нуждались, и подработать в церкви это считалось, в общем, хорошим таким...
Святое дело.
Да, источником дохода.
Слушай, я постесняюсь спросить, а действительно в церкви платили какую-то деньгу?
Хороший правый хор московский, скажем, я могу только за Москву отвечать, поскольку в других городах мне довелось, но вот что касается хорошего правого хора в Москве в 80-е годы, на праздник бас или баритон, или ведущая первая сопрано вполне могли получить праздничную ставку 25 рублей. В советские это времена очень, это было, в принципе, сумма. Достаточно приличная сумма, и какое-то время на нее, в общем, можно было даже и жить. Угу. Поэтому, ну, как вот есть такой промысел у актеров елки новогодние, так вот клирос для многих певцов был таким вот промыслом. Но попадая на клирос и вынужденно, приходя на определенное количество служб в неделю, я видела, как не все, но некоторые люди начинали постепенно через потрясающий совершенно репертуар, который был у правых хоров в те времена, постепенно входить внутрь богослужения. И если это удавалось, то в особенности это было видно в 90-е, когда очень нужно было, открывалось много разрушенных церквей, и нужно было их восстанавливать, и везде нужен был какой-то клир, и везде нужны были какие-то помогающие. И я многих своих коллег с этих правых клиросов московских потом в 90-е встречала среди прихожан, которые своими руками восстанавливали храмы, которые кто-то пошел в семинарию, кто-то учился на регентов, кто-то просто становился священниками. Но это вот первое, что приходит в голову, когда слышишь заявленную тему. Но батюшка рассказал такую историю, которая у меня вызвала воспоминания. Ну, не совсем такое, но из этой же области. Это все относится как раз к тем временам моей жизни на первом моем деревенском приходе. Надо сказать, что проблем там ремонтом храма и с территорией храма было всегда очень много. Постепенно приход разрастался. И тех условий, которые были там, вот даже просто для священника, чтобы он мог там переночевать, уже не хватало, потому что очень маленькая сторожка, где все мы уютились, батюшка там практически дневал и ночевал. В общем, все это было ужасно неудобно. Нужно было строить дом, церковный дом. И очень долго получали разрешений, там миллион, и все это. Потом начали строить. С Божьей помощью приезжали батюшкины духовные чада вот, из Подольска, целыми бригадами мужчины уходили в отпуска, договаривались, приезжали на месяц. И вот вахтенным способом там кто-то пожертвует какие-то стройматериалы. Вот так вот строили, 3 года строили этот дом. В этом есть масса плюсов, но с чисто строительной точки зрения там масса минусов, потому что при таком варианте строительства потом надолго надо это замораживать. В общем, не идеальный получился дом.
Без проекта это называется. Да. Дом без проекта, я теперь понимаю, в строительстве.
Да, в особенности очень сложно было с печным отоплением. Ну, наконец, с Божьей помощью построили дом, все осветили, начали как-то его обживать. И вот однажды мы после службы обычно разъезжались, оставались там наши мальчишки, вот кто числились дворниками и стопниками, ну и сторожами заодно. Но так получилось, что у того, кто должен был дежурить, у него заболела мама, и он меня попросил, чтобы я там осталась на ночь. Я осталась. Надо сказать, что народ прибивался к нашему приходу самый разный, и, в частности, прибился такой парень, он очень крупный, очень такой здоровый, в смысле размеров и физических кондиций, но он был с синдромом Дауна. А что такое в советской деревне ребенок с синдромом Дауна? Это забава для всех, начиная там с детского возраста, ну и можно себе представить, что он прошел там, когда стал подростком и юношей. Он был чудесный, он совершенно влюбился в батюшку нашего, прибился он сначала к строительству, потом стал и в храм заходить, все замечательно. Но дело в том, что эта огромная детина говорила исключительно матом, потому что другого языка он просто не слышал никогда в жизни.
Просто и он это... в детстве, так сказать, усвоил этот язык, да?
На каком с ним разговаривали, таким он и говорил.
Многие так сейчас разговаривают.
Это, конечно, само по себе было страшновато. В сочетании внешнего облика и
ненормативной лексики.
Но штука-то еще в том, что... деревенские парни без всякой злобы, а так вот позабавиться, любили по поводу там праздника или каких-то других причин поднести ему водочки. И тут уже вот просчитать, какова будет реакция было невозможно. И вот представьте себе картину. Я осталась ночевать в этом доме, который... с неправильно сложной печкой, которую никак невозможно протопить. И вот я всю ночь там подкладывала эти поленья. И в результате у меня к утру все эти поленья закончились. И тут раздался такой мощный грохот в дверь. Ну, страшно же. Я одна вообще на всей территории.
Ещё как страшно, да.
И такой вот дальше многоступенчатый разговор за дверью. Я испугалась, я думаю, будут сидеть как мышь, как будто никого нету. Вот, молитву там читаю. Ладно. Вот ходит вокруг, чего-то бубнит, стучит, потом опять ходит, опять бубнит, опять стучит. Я молчу, как партизан. Ну, наконец ему надоело, ушел. Ушел, я тихо-тихо подхожу к двери, открываю дверь, и что я вижу? Я вижу, на крыльце лежит поленница сухих дров. Он, оказывается, ну, дым-то не идет, Он хотел мне дров.
Он тебе дрова принёс, зайка.
Но представьте себе, вот как когда с закрытой дверью, непонятно по какой причине, вот этот человек начинает стучать в дверь и что-то требовать. Причём понять тоже не всегда можно, что именно. Вот. И я подумала, что в этой ситуации проигравший – это я. Ну, правда, потому что вот человек явил христианскую любовь. Ну, какая разница, если бы он был из Папуа Новой Гвинеи, он бы говорил на каком-то своем языке, наверное, мне тоже непонятном. Но, по всей видимости, в том случае я, наверное, отнеслась бы к нему с большим пониманием, чем вот в той ситуации, в которой оказалась я. Так что... Непонятно, кому здесь плюс, кому тут минус.
Две истории, которые были рассказаны, они настолько... Вот,
похожи.
Они настолько их легко себе представить. Очень. Вы так себе это описали. Вы так нам, вернее, это описали, что я просто вижу двух этих людей.
Я вообще, тоже, я тоже.
Двух детей, да.
Вот, в обличии взрослых.
В обличии вот в такой, как это, в шкуре такого вот... Совершенно пугающий, да, и при этом такие трогательные изнутри вообще, и такие красивые души. Но, судя по твоему рассказу, все-таки это была очень добрая душа, которая, видишь, ломилась к тебе с дровами. Светлая история на радио Вера. С вами Анна Леонтьева, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Марина Борисова и наш дорогой гость, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет. Протоиерей Константин Харитонов. Напомним, что вы можете не только слушать, но и смотреть нас на сайте Радио Вера и во ВКонтакте. Оставляйте нам свои комментарии, оставляйте нам, пожалуйста, свои истории. А сейчас мы прервемся на небольшую паузу.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории продолжаются на радио «Вера». Дорогие радиослушатели, вы можете не только слушать, но и смотреть нас на сайте «Радио «Вера» и во ВКонтакте. Сегодня в студии Анна Леонтьева и мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Марина Борисова и наш гость, настоятель подворья Свято-Троицкой Серковой Лавры в городе Пересвет, протоиерей Константин Харитонов. Сегодня в первой части мы рассказали такие, вернее, вы рассказали такие истории, которые, ну, просто трогают до глубины души. А сейчас мы смотрим на Киру и видим, что перед ней лежит история. Видимо, вот тебе повезло, и все-таки радиослушатели прислали таки свою историю по нашим многочисленным просьбам.
Марина начинала свою историю с клироса, и я думаю, как органично получилось. Мне как раз прислала свою историю Валентина из Красноярска. Звучит она так. Здравствуйте, дорогие ведущие. Давно слушаю вас, очень полюбила светлые истории, всегда воодушевляюсь ими, утешаюсь сама и делюсь с друзьями. Каждый раз, когда вы призываете зрителей и слушателей рассказать свои светлые истории, я думаю, вот бы мне что-нибудь рассказать. Вот, Валентина, у вас прекрасная для этого выпала сегодня возможность. Считайте, что рассказываете вы. Ведь вся моя жизнь состоит зачастую из этих историй. Мы только не всегда это замечаем, хотя и являемся христианами. История вот, собственно, в чем. 10 лет назад, как раз в момент моего неофитства, у нас с мужем появилась дочка. Мы как-то гуляли с ним. И я, впечатленная жизнью церкви и клиросным пением, обмолвилась супругу. Вот бы и мне когда-нибудь петь на клиросе. А он мне сказал, иди пой. Я отвечаю в недоумении, да что ты, куда же я, как я могу пойти? У меня ни образования, ни умения, ничего нету. На этом разговор и закончился. А вдохновение пришло, когда я захотела выучить для нашей малышки колыбельные, наткнулась на православную колыбельную Валентины Рябковой. И вот спустя примерно 1.5 года я уже приобщилась сильнее к нашему молодежному братству на приходе, и однажды мы поехали на крещение за город к реке, в Скит. чтобы там совершить молебен и освящение Иордани, окунуться в прорубь. Валентина, вы не про Свято-Успенский монастырь говорите случайно. Мы со священником и всеми желающими отправились от городского храма. У нас не было своей машины, и нас с мужем посадили в одну машину с молодой женщиной, которая в дороге репетировала тропарь крещения. По пути домой я спросила ее, а как давно она поет? Оказалось, что у нее музыкальное образование есть, а церковному пению она еще не обучалась. И что они, по благословению духовника, собирают хор при молодежном братстве. После той поездки я подошла к священнику общины и попросила благословения на то, чтобы учиться петь. Так мы начали посещать спевки. Это длилось год или два. Чудесным образом нам удавалось собираться два раза в неделю по вечерам в храме на репетицию. Наша регент с музыкальным образованием училась сама на певческих курсах, а потом обучала нас. Мы выучили литургию, научились различать тропарные гласы. Спустя год выучили стихирные гласы и научились петь вечернее богослужение. Спустя время многое поменялось, и теперь мы не вместе. Жизнь всех развела по разным приходам. Но теплота и любовь друг к другу осталась, дружба сохранилась. И самое главное, открылся талант к клиросному пению. Теперь я уже являюсь штатным певчим на своем приходе. На клиросе выросло двое моих детей. За все благодарю Господа и тех людей, которых Он дал на моем пути. Спасибо, Господи, дорогие ведущие, за ваши труды. Иногда я ловлю себя на мысли, что хотела бы оказаться в вашей студии в качестве гостя на радио «Вера». Кто знает, какие еще таланты запрятаны в нас. Валентина, обязательно пишите нам еще, потому что это потрясающая, очень душевная история. И многие, кто попал на клирос вот таким чудесным образом, они, конечно, ее понимают.
Это я попал чудесным образом на просворню.
О, расскажите, отец Константин.
Да, когда я первый год в Свидарыне поступил, работал там, остался абитуриентом, целый год работал разнорабочим, и мне так хотелось научиться печь просворы. Вот, а в Лавре там чудесная такая просворня, там многие трудятся, начинают с 5 утра, вот, и быстро так пекут, там, до 9 утра просворы, там около там, 10 тысяч просвор они выпекают за эти 4 часа, то есть, вот. В то время это был 95-й год. И я пришел, попросился на просворню, и мне не взяли. Вот. Ну, мест нет, и все. Вот так все вот. И я, тем более, я обычно там братья, семинарист, а я еще был просто таким разнорабочим. Я так печалился тоже об этом. Вот. И хотя на приходе, где я в Москве ходил, на храм, там просворница, они даже говорят, ты там узнай, как пекут просворы, потом нас там учишь, расскажешь, может, неправильно делаем, как-то у нас просворы не так получаются, лавры такие вкусные просворы. Я думаю, ну и вот и здесь тоже вот я это, то есть как-то, ну, не получилось, и все, это заскорбел. И тут вот нежданно-негаданно, как это обычно бывает, вот, чудесным образом, меня вызывают на просворню, и как раз там нашлось место, и никого под рукой не нашлось, как только я был. Меня позвали, и это оказался день памяти святых Спиридона Никодима Просворника Печерских.
Ничего себе.
Именно в этот день я попадаю на просворню, и после этого я там проработал долгое время, но, как говорится, и узнал рецепт просвор, и рассказал нашим там на приходе. И сам тоже много...
И выдали этот рецепт, да?
Увидел, да. Ну, он простой, там, что там хлеб, вот, вода, мука и соль, дрожжи. Вот. Ну, просто там есть свои нюансы, знаете, там есть свои нюансы, как оно должно выстоять, как оно должно подойти, при какой температуре. Там, на самом деле, очень такая интересная эта история, выпечка просвор. Вот, это потом пригодилось мне уже на приходе, когда уже мы на своем приходе уже тоже осваивали просфорное дело. Но вот Господь, видя наше желание и видя наши такие стремления добрые, да, как вот с клиросом, та же самая история, как у меня с просфорнем, то есть если видит наше сердечное помышление, оно обязательно поможет. Вот.
Да,
и,
да.
Я в день просфорников печерских.
Да. Да.
Ну, очень, да, очень.
Ну, моя история, на самом деле, такая обычная, с одной стороны, а с другой стороны, очень-очень полезная для тех, кто сейчас проходит какие-то, может быть, испытания или не понимает, зачем им послано то или иное испытание в их жизнь. Познакомилась я с женщиной, очень приятной, очень талантливой, у нее много проектов, она хорошо выглядит. И несколько лет назад это случилось, и познакомилась я с ней, и мы стали близко-то довольно общаться. Почему это рассказываю? Потому что я понимаю, как это работает. И я думаю, что она без названия имен не против того, чтобы я это рассказала. И так получилось, что она страдала депрессией несколько лет. И вот на момент, когда мы познакомились, она как раз ей страдала. И проходила разные этапы, и все мы понимаем, что там очень много деталей, которые может понять только человек, который это пережил. И если ты иногда грустинка на тебя нападает, то это вообще не про депрессию. И конечно, депрессия – это такое тяжелое состояние. Я не могу сказать масштабно, да, за всех, почему она возникает у того или иного человека. Но вот личный какой-то мой опыт, опыт моих знакомых при столкновении с этим недугом, таинственным на самом деле, неизученным вообще, и изучить его, мне кажется, до конца невозможно. Понятно, что там нарушение каких-то там связей нейронных, там еще чего-то. Но я вижу сейчас по людям, которые вот вышли из этого состояния. Состояние тяжелое, не будем его обесценивать, не будем говорить о том, что это дурь, лень, или просто человек
просто
должен
надо
взять
улыбаться.
Себя в руки, посмотреть, как все вокруг страдают, и, наконец, взять себя в руки. Нет, это тяжкий крест, это тяжкое испытание. И иногда можно сказать, что это и посещение Божие, потому что через это человек настолько много понимает всего о себе и о других, и если он понимает, что в этой ситуации он не один, а с Богом, то он видит, что эта депрессия не только его крест, но и его врач. Вот это удивительно. Она отбрасывает все лишнее, что человеку очень сильно мешало до нее. Понятно, что у нее много всего очень тяжелого и трудного. Я говорю, крест не для 6 минут, 5, да, рассказа.
Святые испытывали, да. не фонд. Кипрский, наподобие,
Тихон Задонский.
Наподобие этого испытал. Чувство очень тяжелое, даже отчаяние было.
Отчаяние. А Силуан Афонский, какие у него были тяжелые состояния. Ну вот к чему я это все? К тому, что по этой женщине вообще никогда не скажешь, что она в тот момент преодолевала вот такую историю. Но потом я обратила внимание, что к ней как-то вот Господь посылает людей в подобных состояниях, хотя они не видят по ней, что она в таком состоянии. И она находит такие ключики, находит такие слова, что человек понимает, что тут его глубинно понимают и слышат, что тут вот этот человек понимает, о чем он с ним говорит. И через это перескакивают какие-то этапы, на которых можно застревать очень сильно. Перескакивает, и в какой-то момент ему становится легче. Потому что когда ты видишь понимающего человека, который уже прошел эту пустыню, дошел до конца и говорит, вот смотри, сейчас будет вот так, а потом вот так, а потом вот это тебе надо помолиться, подумать, для чего тебе это послано, то уже у тебя есть какая-то надежда, что у тебя это закончилось. К слову, у нее действительно это, слава Богу, закончилось, облегчилось ее состояние. И не дай бог, чтобы оно, да, возвращалось. Но факт в том, что вот такая история. То есть это не какая-то, ну, врождённая инвалидность или какой-то донит.
Апостол сказал, искушаемый может искушаем.
Вот да, я это и хотела сказать. Искушен Бог может искушаем.
Даже очень часто мы, священники, испытываем определенные состояния, даже падения, что потом... Вот я, бывали такие случаи, когда основная просто какая-то тяжелая история жизненная. Я думаю, как вот, говорит, вот понять, за что, почему, иногда бывает для чего. И ты вот так думаешь, ну, вроде бы как бы не чувствуешь за своей душой что-то, за что тебе это послано, такое какое-то тяжелое состояние. Проходит 2-3 месяца, и приходит такой же человек.
Вот.
С такой же проблемой, вот. И ты уже знаешь, что ему что ответить.
Зачем это все было?
Ты знаешь ему уже, что ты уже сам в этом поковырялся, ты уже сам боролся в этом искушении, ты нашел какие-то... Бог тебе помог. Бог тебе помог найти какие-то точечки соприкосновения, какие-то, где ты нашел выход из создавшегося положения. И когда уже тебе приходит другой человек, видно, ради него Господь тебе...
Ненадолго посылает какое-то состояние.
Да, испытание. И бывает иногда даже это вот... Очень часто это вот... Освящение, конечно, как ты можешь посылать... из книг, тут из личного опыта нужно.
Из книг тут вообще невозможно, и какие-то общие фразы, они вообще не помогают.
Только иногда из личного опыта.
Но, вы знаете, я бы одну буквально фразу на эту тему договорила, раз мы эту тему начали. Я делала программу с одним священнослужителем, который много лет тоже страдал этим недугом, вышел из него. Он знает очень много разных выходов и вариантов, и как там можно со всем этим справляться. Предлагает их, они есть. У нас есть программа на тему депрессии, кстати говоря. Дорогие друзья, почитаем «Святых отцов», она называется. И был святой сербский, он не святой, он праведный человек, архимандрит Фадей Витовницкий. Вот он как раз страдал депрессивным тревожным расстройством. И его книга «Мир и радость в Духе Святом» – это такой вот лечебница такая. И также его все лекции, которые остались до сих пор на ресурсах, все это можно посмотреть, послушать. Так вот, я бы в завершении этой темы, я не знаю, почему она сегодня мне пришлась, думала я о чем-нибудь другом рассказывать. Но вот я действительно подумала, да, где-то сказать, знаете, а вдруг нас сейчас кто-то послушает, у кого есть эта проблема. Так вот, самое главное в этой ситуации не думать, что это произошло само по себе. Как сказал Виктор Франкл, нельзя думать, что твое страдание бессмысленно, что ты страдаешь бессмысленно.
Да, потому
что у тебя нарушились нейронные связи, или ты устал, и Бог не знает о том, что тут с тобой происходит, и ты сам бегаешь, тушишь эти авгиевы конюшни, пытаешься как-то себя привести в чувство. Тут на самом деле очень важно понимать, что сейчас вас несет Господь на своих руках. И когда это закончится, как в той притче, вы, оглянувшись, увидите его стопы на этой дороге, а не свои. Это очень важно. И вот это понимание, оно как раз ведет к осмысленности этого страдания. И как только оно становится осмысленным, становится легче. Да, легче, а потом вы поймете, зачем это было нужно.
Все, что есть, все на пользу.
Да.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Это удивительно, как сегодня пересекаются наши истории, потому что вот Марина рассказала историю про клирос, и Кире тоже пришло письмо о том, как ее подписчица, как говорят, да, попала на клирос и, сказать, осуществила свою мечту, а ты на самом деле просто вынула у меня из-под носа историю.
Да ты что? Слушайте,
которую
а
я собиралась рассказать.
Дорогие слушатели,
да, мы
слово,
ни о чем таком не договаривались, но я, ну, как-то я себя сдерживала, потому что ты понимаешь, что про депрессию я знаю очень много.
Да.
Я написала,
а я понимала,
даже,
что ты понимаешь.
Да, книгу про подростков в депрессивных состояниях. Называется «Я верю, что тебе больно». Да, мы с дочкой знаем о депрессии не понаслышке, она как раз проходила эту, как Кира очень правильно сказала, пустыню.
Пустыню,
и как раз...
Помоги, Господи, всем, кто так находится в таком
состоянии. Это такое жало в плоть, на самом деле.
Это такое жало в плоть, как раз вот с этого хотелось начать, да, что вот даже апостол Павел говорит о том, что жало в плоти, и как Господь сказал, что довольна тебе моя благодать, и... Какие-то вот, наверное, у многих есть какие-то вот такие вот пожизненные даже истории. Вот Кира рассказала историю, которая вроде как закончилась. Дочь, кстати, тоже недавно слезла с этих антидепрессантов. Вот, ну, замечательное слово «психиатр», как бы, оно больше меня не пугает. Это нормальное слово, это прекрасные врачи, которые тоже очень помогают.
Выходить из трудных ситуаций.
Ну, к сожалению, это еще идет с давних, как бы, может, даже советских времен, когда как-то...
Карательная психиатрия, да, все боялись их.
Да, абсолютно. И я тоже с огромным страхом шла первый раз и удивилась,
как... Не нужно бояться обращаться к психиатрам ни в коем случае.
Да, прекрасные, квалифицированные, профессиональные, более того, очень душевные ребята, эти психиатры. Вот. А я действительно хотела рассказать историю про вот, абсолютно аналогичную твоей. Я просто два слова про нее тогда скажу и расскажу что-нибудь другое, потому что у меня как раз приятель, вот, и депрессия бывает так называемая эндогенная, то есть ее можно унаследовать, или как-то вот она каким-то образом вылезает из генов. И как раз вот мой друг, он в такой форме депрессии страдал, и тоже, как всегда, знаете, начинал с того, что давай, возьми себя в руки, держись веселее, что тебе сделать, там вот это все, и потом выяснил, что вот у него такая форма депрессии, ему приходится пить таблетки, и он стал удивительным психологом, И вот это тоже совпадает с твоей историей, которую ты рассказала. Потому что я очень удивилась, ведь человек, который находится в состоянии болезненном, да, я говорю, ну как же психологом-то? Психологи, в моем представлении, должны быть такие очень
самые
здоровые,
да.
Но нет, на самом деле, вот он именно может понять людей, которые страдают этим недугом. И еще он стал удивительным художником. Он рисует картины, которые просто... Вы знаете, я их, когда увидела, я онемела. Они просто исцеляют. Они такие пронзительные, да, такие глубокие. Вот, и это... Вот...
Ну, в принципе, многие художники и писатели через скорую приходили к великому творчеству.
Конечно.
Как Достоевский.
Да, на надрыве.
Да, да, да. Жили. Ну, кстати, Николай Васильевич Гоголь наш, да, страдал депрессивными расстройствами, когда... так сказать, думал иногда, когда что это покаяние, то это на самом деле вот было такое невротическое состояние и так далее. Ну, в общем, с депрессией мы выяснили вопросы, и я расскажу историю.
Немощь, может, превратилась в пользу, да, у него получается?
В силу.
Да,
получилась,
преобразовалась в силу и исцеляет других людей. Ну, вот...
Помогает им, да.
Слава Богу.
Да, слава Богу. И вообще, на самом деле, очень многие... И психологи приходят в психологи не от хорошей жизни, что называется, а решая свои проблемы, да?
Да.
Вот. И та подобная же история, я хочу рассказать, она случилась с моей личной знакомой Еленой Волоховой. Она очень публичный человек, и о ней можно многое прочитать. Вот. Но чтобы вы о ней прочитали, я расскажу историю ее жизни. Елена была обычной, благополучной, красивой домохозяйкой. И у нее двое детей, и она как-то прекрасно, ну, обеспеченная женщина, прекрасный дом, все было замечательно. Елена рассказывает, что она испытывала такие приступы какой-то такой тоски и скуки, но это была не депрессия, ей просто было скучно. Не знаю, почему это было с ней, но только с ней случилась катастрофа. Она попала в аварию и потеряла руку и ногу. Руку, правда, не, ну, не высоко, не по плечо. Для ноги ей сделали протез. На полном, совершенно, на полной искренности Елена рассказывает, что это полностью поменяло ее жизнь. Но не к депрессии и унынию, как могло бы случиться, да, а наоборот, какой-то абсолютно бурной деятельности. Я вот сейчас напомнила себе, заглянула, извините, пожалуйста, в интернет. Она основала общероссийскую общественную организацию, называется «Опора», Всероссийское общество инвалидов с ампутацией конечностей и иными нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. И жизнь ее закипела, потому что что она делает? Она открыла, ну, это самая маленькая, я по мере возрастания, она открыла курсы кулинарии, как одной рукой готовить вкусную еду. Они какие-то потрясающие проводят съезды, они занимаются спортом, они прыгают с парашютов. Для вот людей, с, как мы говорим, с ограниченными возможностями, вот так вот расширять границы своих возможностей – это потрясающий такой опыт душевный, психический. То есть очень многие люди, которые замыкаются в себе после таких катастроф, а таких людей, к сожалению, в наши дни становится все больше, и они настолько счастливы обрести вот этих вот тоже соратников. Вот это та же ситуация, когда только люди, потерявшие подобное, могут вступить, так сказать, в контакт с людьми, которые вот, которым нужна помощь. Елена сейчас, вот я ее, правда, очень давно не видела, к сожалению, и мне очень хочется ее пригласить на радио, но ей абсолютно некогда, потому что ее жизнь наполнена вот этим вот помощью другим, каким-то, знаете, она наполнена счастьем. Я вот не побоюсь этого слова, это счастливый человек. Ей больше не скучно. И да, еще я видела, кстати, последний раз, когда они рисовали. Ну, это были какие-то курсы рисования для людей, потерявших конечности. Это было очень тоже радостная, увлекательная посиделка. Потом мы пили чай. Вот такая очень странная, на самом деле, история, которой я очень утешалась в какой-то период жизни. Знаете, вообще вот эти люди, которые, о которых мы сегодня говорим, в первую очередь приходят на ум люди-мотиваторы, да, которые что-то потеряли, какое-то потерпели крушение, как казалось бы, в жизни, которые вот начинают помогать другим людям.
Ну, тоже духовное, да, обращение. Вот то же самое Мария Египетская, которая через свое падение обрела спасение. Сколько многим она помогает обрести тоже эту надежду, да, вот это
надежда,
многие святые,
да,
тоже.
Это вы...
То, что мы думаем, что, ну, спастись может только хороший человек. Я плохой, поэтому мне не спастись. Ну, а на самом деле, же, ну, вот как раз такие образы. Господь, поэтому те слова, которые вы вспомнили про апостола Павла, да, Господь сказал, сила моя в немощи совершается.
Да.
И вот иногда вот в немощи, из немощи рождается сила. Если человек еще опирается на Бога, так это особая сила.
Как удивительно, отец Константин повернул в конце нашу беседу, потому что даже в голову мне не могло прийти, действительно, Мария Египетская, она дала надежду, не просто она стала святой, она дала надежду очень многим людям, которые не очень правильно прожили,
конечно,
кусок,
да,
своей жизни, но обрели действительно такую веру, что они могут спастись.
И да, я думаю, что и вот эти образы святых, они для нас зачастую бывают современному человеку полезнее, когда ты видишь, что из грешника, из тяжкого грешника, да, человек стал святым, вот, и обрел спасение, не просто там как-то вышел из своего состояния, еще обрел спасение, еще стал святым, то понимая, что милость Божия, она бесконечна, безгранична к человеку. Было бы желание.
Слушайте, ну, на самом деле, подвиг Марии Египетской, конечно, можно было бы обсуждать в рамках другой программы, ну, в смысле, времени не,
конечно,
хватит,
да.
Но такое покаяние тоже не под силу каждому, да, отец Константин? Вот тут вопрос,
вы знаете,
да,
я
вот возникает.
Знаете, я прочитал, вот, только сегодня, мне кажется, где-то читал, что кто-то из святых, он говорит, что и Иоанн Лечник об этом говорит, что некоторые люди, погрузившиеся в греховную страсть, в любви какой-то, да, греховную, потом, изменяя себя, с этим же потенциалом обращали, очищая
святость.
Себя, обращали это в святость, да. То есть это вот...
Кстати, правда, какая хорошая.
Многие
правда.
Люди, да, вот тот свой потенциал, который у них...
На заложен, грех они тратили, да.
А его же можно изменить и повернуть в другую сторону.
Ну и так радостно, что Господь-то, в общем-то, за лучшим овцем пришёл.
Даже вот это состояние депрессии, говорите, да, это же на самом деле зачастую-то люди внутри глубоко переживающие, глубоко мыслящие.
Да.
И если, наверное, используют эту немощь как силу, то, как вы говорите, некоторые смогли ее преобразовать и обратить ее на помощь и себе, и людям. Вот. И многие святые, они были такие глубоко внутренние. Кто-то был внешне себя проявлял, кто-то был внутренний. И эту немощь можно обратить и на пользу.
Я с одним священником на Святой Земле на эту тему разговаривала, и он меня сразил буквально фразой, такой непривычной, кстати, для моего уха. Он говорил: ты считаешь, что Господь в Гефсиманском саду не испытал все состояния, которые испытывает человек при депрессии, а на кресте? То есть это еще маленькая часть депрессии по сравнению с тем, что
вот
испытал
то, что
Господь.
Господь,
то, понятно, что это непостижимо для нас.
Да.
Что под каплющий, да, да, как под с кровью.
Да.
Это как раз сильное
психическое напряжение.
Психическое,
да,
напряжение.
Да. А Матерь Божия, тут и говорить нечего. Ну, все это большим утешением является, потому что ты через вот это свое тяжелое состояние, которое ты не понимаешь, ни смысл, никогда оно закончится, но ты в этот момент чуть-чуть приобщаешься страдающему Христу. И это дает надежду, это дает силы дальше жить, терпеть, и Господь тебя так как-то вот за ниточку это вытягивает.
Спасибо вам за эти вот очень радостные слова в конце программы. это очень важно было услышать, я думаю, нашим радиослушателям. И я хочу сказать, что еще вот такая очень важная подытоживающая мысль вот этой программы прозвучала о том, что люди, находящиеся в тяжелых состояниях, которые кого-то лишились, чего-то лишились, попали в какое-то горе, они могут из себя эти состояния каким-то образом вырисовывать, выписывать, не знаю, выпевать.
Обратить себе на пользу и другим.
Да, обратить себе на пользу и другим, то есть из этих состояний нужно и можно искать выход, и Господь поможет, и это пойдет точно навстречу, и, может быть, откроются какие-то невероятные Пучи. Таланты. Угу. И когда-нибудь мы поймем не только почему, но и зачем. Спасибо вам
огромное. С другой стороны, посмотреть на эту ситуацию.
Да, да. Спасибо моим дорогим коллегам Кире Лаврентьевой, Марине Борисовой, нашему гостю, настоятелю подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет, протоиерею Константину Харитонову. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо огромное за эти действительно светлые, дающие силы истории.
Спасибо. До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлые истории.